наш партнер, информационное агентство СИБ Медиа, самые новые новости и оставить отзывы в телеграм-канале СИБ Медиа.
Мы любим вас, родные ваши лица, вы крылья дали нам путевку в жизнь. Чтоб долететь могли мы словно птицы до мудрости заснеженных вершин. Учителя для нас, вы свет в окошке, свет знаний, свет ума и теплоты. И даже если сердитесь немножко, в глазах у вас озера доброты. И даже если сердитесь немножко, в глазах у вас озера доброты. Спасибо вам за истины простые, спасибо за терпение и труд. Спасибо, что для нас определили в мир знаний восхитительный маршрут. Учителя для нас, вы свет в окошке, свет знаний, свет ума и теплоты. И даже если сердитесь немножко, в глазах озера доброты. И даже если сердитесь немножко, в глазах у вас озера доброты.
Слабости людей.
Однажды один молодой учитель узнал в прохожем своего учителя из младших классов и кричит ему: «Вы меня не помните? Я был вашим учеником». «Да-да, что-то такое припоминаю, был третьеклассником». «Ну и чем занимаешься?» – как обычно спрашивает педагог. «Да я тоже преподаю». «А что-то вдруг мужчины преподают в начальных классах». «Меня к этому привели вы. Я стал учителем, потому что вы были учителем. Потому что вы так повлияли на меня, что мне тоже захотелось воспитывать юных учеников. Однажды, когда мне было 10 лет, пришел я в класс, а там другой мальчишка пришел с красивыми часами. Он взял и положил их в ящик парты. А я всю жизнь мечтал иметь такие часы. И я не удержался и решил взять их из парты, ну и положил в карман. Потом тот мальчишку обнаружил, подошел к вам, весь в слезах, и пожаловался на кражу. Вы обвели всех нас взглядом и сказали: тот, кто забрал часы, верните их. Мне, говорит, было стыдно, но не хотелось расставаться с часами, я не признался. Вы направились к двери, заперли класс и велели нам всем выстроиться вдоль стены, предупредив: я должен проверить ваши карманы, но при одном условии, что все вы закроете глаза. Мы послушались. Я почувствовал, что это был самый постыдный момент в моей недолгой жизни. Вы двигались от ученика к ученику, от кармана к карману. И когда вы достали часы из моего кармана, вы все равно продолжили двигаться до конца ряда. Затем вы сказали: дети, все в порядке. Вы можете открыть глаза свои и вернуться своим партам. Вы спокойно вернули часы владельцу, и вы не произнесли больше ни одного слова по поводу этого дела. Вы не назвали меня вором. Вы не обнаружили, что это я вот украл. Вы ничего не сказали. Вы просто вернули. В тот день вы спасли мою честь и мою душу. Вы не запятнали меня на всю жизнь в классе, как вора, лгуна, никудышного ребенка. Вы даже не удосужились поговорить со мною или с мамой. Со временем я понял, почему. Потому что, как истинный учитель, вы не захотели запятнать достоинство юного, еще такого, ну, глупого отчасти ученика. И поэтому я тоже стал педагогом. Ну, раз вы меня сегодня узнали, не припомните ли вы этот случай? Он думал, что он его узнал, потому что тот воришка, да, ну, тогда все же запомнил его. Нет, нет. Старый учитель сказал: дело в том, что я обследовал карманы тоже закрытыми глазами. Они закрыли, и он закрыл. И он не знает, с какого кармана вытащил. Не надо чужие узнавать тонкости. Чужие грешки, чужие проблемы. Если бы он вызвал родителей, если он бы пропесочил, стал бы этот человек учителем? Нет. Если мы делаем то же самое с нашими близкими, становятся наши близкие христианами? Нет. Потому что мы судьи, а судить не надо. Мы осуждаем, а не надо осуждать.
Благородный человек говорит лишь о достоинствах ближнего, хоть тот и лишен их. Низкий лишь о недостатках. И пусть даже оба они лгут. Первый идет на небо, второй в преисподнюю.
Радио «Томский благовест».
На этой неделе, а точнее 5 числа, 5 октября, у нас отмечается праздник, такой День Учителя. Вот я бы хотел сегодня немножко поговорить об учителях. Это такой очень тяжелый труд. На плечи учителей вообще такая сложная работа выпадает. А уж если говорить о учителях вот в воскресных школах, это религиозных таком образовании, ну, таком неформальном, может быть, образовании, которое в церквях существует, это и вовсе вообще тяжелейшая задача такая. Потому что, ну, как программа средней школы сегодня такая насыщенная, что там уже с первого класса какие-то проекты там задают, которые вообще, я не знаю, как там рассчитано, что первоклассник может сделать, не прибегая там к помощи бабушек, дедушек, там, родителей. Кто-то еще там ходит, музыкой занимается, спортом. То есть дети очень перегружены. И вот там выходной день, когда ребенок вроде как свободен, его опять родители ведут в воскресную школу. Там его опять какие-то вопросы задают, что-то надо заучивать, отвечать. И я очень хорошо понимаю детей, которые, ну, мягко говоря, не с восторгом идут в воскресный день, вот там куда-то с утра в воскресную школу. Тут, конечно, зависит многое от учителя, ну, вот такое бывает, скажем так. Любая ведь школа, она предполагает какие-то формальные вещи определенные. Это учебный план, там каждый класс имеет какую-то программу обязательно. Без этого школы не бывает. Методические материалы и даже какие-то там тесты, не знаю, там какие-то компьютерные или письменные, или устные. То есть, ну, формы, как называется, контроля пройденного материала. Надо же выяснить, что люди там запомнили или не запомнили. А все это, конечно, очень важно, и это необходимо. Без этого образования никакого не бывает. Ну вот хотя сегодня, если говорить уж так серьезно о работе учителей, преподавателей, я это вот, ну, по себе знаю, отчетно-бумажная такая вот работа занимает уж очень много времени и сил отнимает. И понятно, что если все-таки к воскресным школам вернуться, нужны и программы, там, и стандарты, и планы. И ничего не имею против там такой систематизации в образовании, чтобы какие-то единые стандарты были, ну, хотя бы на уровне церкви или там уж, может быть, даже деноминации. Но все-таки, если уж говорить о такой воскресной школе, то тут степень вот такой, как сказать, свободы учителя, она должна быть гораздо выше. То есть это, ну, я только прошу понять меня правильно, речь не идет о том, что там он может учить чему угодно, какие-то там совсем экзотические богословские идеи там детям вбивать в голову, которую там ему или ей в голову пришли. Я имею в виду, что тут важнее вот не столько, может быть, следование каким-то программам, там, пунктам и так далее, календарным планам, графикам, сколько просто создание какой-то доверительной такой вот дружеской атмосферы, куда детей как-то тянет, они хотят туда возвращаться, для них это вот с удовольствием они это делают. Там, это очень по-разному может быть. У одного учителя там хорошо получается там одно, у другого другое. Есть вот, например, там, ну, с кем дети хорошо любят там разучивать какие-то новые песни. Вот с кем-то не нравится, там их все время отдергивают, а с кем-то вот они поют вместе, им хорошо вместе. Ну и значит, надо на этом, может быть, и делать ему акцент. Кто-то умеет там в игровой форме что-то непринужденно, какие-то серьезные вещи там затрагивать. Ну и здорово, надо так, значит, работать. Кто-то с подростками хорошо находит общий язык, какую-то создает такую атмосферу, где они могут открытые такие какие-то, ну, проявлять откровенные какие-то вещи, обсуждать то, что их волнует, не бояться, что там что-то поговорят о своих там сомнениях, может быть, мечтах. Ну, вот такая платформа получается у него создавать. Значит, надо как-то это тоже использовать. То есть, я понимаю, что воскресная школа должна, конечно, ну, знакомить детей там, с каким-то учением, с личностью Спасителя, с основами Евангелия. Это главная задача, я с этим не спорю. Ну, вот, с другой стороны, конечно, тут многие, наверное, со мной не согласятся, но я считаю, что вот если в воскреске, что называется, ребята научатся хотя бы там дружить, ценить друг друга, быть откровенными, делиться тем, что их волнует, спорить даже, да, это вот уже очень здорово, это уже немало, а уж там каким-то доктринам, они, может быть, потом, и когда вырастут, еще раз вернутся, что-то такое вспомнят, что-то повторят. Вот я бы еще что сказал, говоря о школе, об учителях, об этом нелегком труде, и вот, а может быть, даже в какой-то мере о проблемах, с которыми сталкиваются учителя. Вот я замечаю совершенно четко, что три раза в год На наших улицах вот особенно много женщин с букетами цветов. Это, конечно, 8 марта, а еще 1 сентября и вот День учителя. 1 сентября, понятно, вот это учительницы первых особенно классов возвращаются домой, и все с огромными букетами. Ну и на День учителя примерно то же самое. Вот, ну, по 8 марта вопросов нет, то вот почему в два других дня почти мужчин-то как-то празднующих мало, да? Почему мужчины вообще в эту сферу вот работы с детьми, ну, в том числе, кстати, и в воскресной школе, и не обязательно в общеобразовательной, в воскресной, тут одна и та же картина, так неохотно идут? Ведь это очень ощущается, особенно мальчиками. Ведь часто получается так, что вот с самого детства, с юных лет парень находится в абсолютно таком женском окружении. Потому что если это не полная семья, то, как правило, он живет с мамой, которая, в свою очередь, там, помогает ее мама, то есть его бабушка. То есть вот мужчин как-то он особенно и не видит. Я, конечно, не про все семьи, я говорю просто то, что, ну, чаще бывает. Неполная семья, наверное, бывает, когда и с мужчиной ребенок остается, но это все-таки гораздо реже. Вот когда потом ребенок, значит, становится там 6-7 лет, он попадает в школу, и, в общем, тоже в основном одни женщины вокруг. Ну, если там предметников, так называемых, учителей брать, там мужчин маловато. А вот если уж говорить там начальных классов, я скажу честно, я ни разу не видел, чтобы учитель начальных классов был мужчина. Может быть, такие где-то и есть, но вот на моем жизненном пути я не встречал ни разу. Ну и потом, значит, когда, если родители, в общем, они верующие, христиане, они его приводят в воскресную школу, в своей вот церкви, где, которую они посещают, неважно, какой она деноминации, ну, как правило, картина примерно такая же, как в школе общеобразовательной. Там в основном женщины. Вот женщины этим занимаются, мужчин там в воскресной школе, не скажу, что нет, ну, так очень мало. Причем вот слова о том, что вот дети – это будущее страны, дети – это будущее церкви, что надо вот вдохновлять мужчин на это служение там, детям, они очень часто произносятся и там с высоких трибун или кафедр церковных. Но на практике-то, вот если уж быть до конца честным, чаще всего это служение как бы, ну, такое считается, ну, второсортным, что ли, или на второй план куда-то отодвигается, потому что молодой человек, который умеет вот учиться, учить, определяет, ну, такой вот, знаете, как-то привлекает людей, такая харизма у него определенная есть, то он в первую очередь все-таки рассматривается как служитель, ну, скажем так, для взрослых. Там проповедника, там диаконом, евангелистом, кем-то еще вот он должен обязательно стать. Ну, или в крайнем уж случае, ну, что-то там не пойдет, его можно вот бросить на помощь воскресную школу, как-то там разбавить женский коллектив. То есть, это как-то уже все вторично. А, ну, конечно, тут со мной многие тоже могут не согласиться, сказать, нет, ну, вот у нас в церкви все не так, там мужчины. Ну, я не буду спорить, наверное, такое и есть. Но вот то, о чем я говорю, я встречал нередко, когда в основном все-таки в воскресной школе учителя – это женщины. Ну, вот так уже в заключение скажу, что эта работа очень такая трудная, непростая, тяжелое, я бы сказал, вот этот труд педагога, учителя, преподавателя из категории сложных, если, ну, вообще, вот, знаете, я всегда студентам своим часто говорю, там, курсантам, говорю, вы знаете, что вообще-то вот я вот то, что с вами занимаюсь, ну, это в шутку, конечно, я приравнен к шахтерам, которые там под землю лезут, и труженикам Крайнего Севера, потому что по законодательству у нас вот отпуск фактически удвоенный у людей, занятых преподавательской работе, по сравнению там, ну, с большинством других трудящихся. Ну, это, конечно, такая шутка, но на самом деле это действительно это тяжелый очень труд. Вообще с людьми работать довольно тяжело, а уж с детьми вдвойне тяжело. Вот служение в воскресной школе, если говорить опять о воскресном таком образовании, да, оно не так заметно. Вот в больших, если брать какие-то большие церкви, людей, которые заняты в этой сфере, учителя, их вообще никто и в лицо-то даже не знает. Ну, большинство не знает. Они, конечно, известны вот родителям детей, которые посещают там вот класс какой-то, вот там учитель такой-то, вот они знают, что это учитель, который там в классе, где их ребенок. А остальные вообще не знают. Ну, и вот как и во всяких других подобных случаях, когда работа такая, с одной стороны, тяжелая, а с другой стороны, она незаметная, мужчины с большим удовольствием все это дело переложили на женские плечи, предпочитает для себя что-то более такое серьезное, чем возиться с детьми, более заметное, а еще и если это не воскресная школа, а школа там обычная, то где-то там, где денег можно, может быть, побольше заработать. Ну вот, хотелось бы как-то, чтобы картина эта менялась. Не знаю, насколько это реально, но мне бы очень хотелось видеть и в обычных школах, и в среди учителей начальных классов, и в воскресных школах, чтобы было больше мужчин. Причем мужчин не по такому остаточному принципу, у которых не пошло ничего, пошли туда, а которые действительно талантливы, которые умеют это делать, к которым дети тянутся. И я вовсе не хочу умолить, в общем, женщин, которые заняты в этом труде. Я просто хотел бы, чтобы им на помощь пришли еще и мужчины. Ну, в заключение просто еще раз мужчин и женщин, избравших для себя это непростое вот такое дело или служение, как вот, работа с детьми, я их всех хочу поздравить с праздником День Учителя. Наши учителя очень дороги для нас, и иногда просто мы понимаем, насколько много они нам дали уже спустя годы, когда мы уже становимся совсем далеко не детьми, мы вдруг вспоминаем своих первых учителей. С праздником!
Может быть, пора угомониться, но я грешным делом не люблю поговорку, что лучше, чем грустить по журавлю. Я стою, машу ему, как другу. Хочется мне думать про него, будто улетает он не к югу, нашей школой он покружит, благодарный передаст привет, пусть посмотрит, все ли еще служит старый наш учитель или нет. Мы его не слушали с повесы, становился все белей. Помню, как любила Лутернесса, песню все про тех же журавлей. Помню, мы затихли средь урока, клин в окошке, белый клин вдали.
Здравствуйте, у микрофона Яков Кротов. Святой Кассиан, учитель, живший в начале 4-го столетия, был убит своими учениками, его отдали на расправу за то, что он отказался отрекаться от Христа, причем его убили из тыков, по преданию, стилусами, то есть палочками, которые писали на досках, и этими досками его по голове били. Месть, обучение было построено на принуждении. Из учеников воспитывали достойных людей, а достойным человеком считался человек, который терпит физическую боль, мужественно встречает всякую опасность, в общем, не ботаник. Вот они и проявили себя как не ботаники. В современной истории великий учитель, создатель современной педагогики Ян Амос Коменский, он жил через 1500 лет после Кассиана святого. И Ян Амос Коменский не святой по одной довольно уважительной причине. Он не римокатолик был и не православный, а вот кто он был? Хороший, кстати, вопрос. Дело в том, что на протяжении своей долгой жизни Коменский гонениям подвергался, но не со стороны языческих императоров, а со стороны собратьев-христиан. Он родился на юге Чехии, это был 1592 год, и прожил, в общем, довольно долгую жизнь, умер в 1670 в Амстердаме, написал множество книг, множество, то есть поразительно, в том числе несколько учебников и многотомный трактат о том, какой должна быть идеальная жизнь. Несколько частей этого трактата опубликовали уже только вот в советские годы, в Чехии, но все-таки опубликовали. Он не был протестантом, и он часто это подчеркивал, ему приходилось это подчеркивать, потому что, например, почему он умер в Амстердаме? Да потому что в его город чешский, где он жил, в какой-то момент пришла армия, извините, под командованием Богдана Хмельницкого. Это была армия, которая защищала католичество. Все было очень сложно. Как это Богдан Хмельницкий защищает католиков? Но дело в том, что для Богдана Хмельницкого что еврей, что Ян Амос Коменский, это было примерно одно и то же. Я, кстати, извините, говорю «Амос», а не «Амос». Чехи произносят «Амос», у них ударение скатывается на последний слог, но я уж посвящен написанию. И когда Коменскому пришлось бежать, то он вспоминал затем в биографии, что я им объяснял, что я не католик и не протестант, что я моравский брат, что я чашник. Вот это чашник означает движение чехов, которые мы их знаем как гуситов. Это восстание начала 15-го столетия, восстание с отчетливым национальным привкусом против засилья немцев во всем. И они выступали в защиту чаши. Что это означает? В защиту права мирян причащаться и кровью Христовой, а не только тело Христова. За чашу. Они существуют и сейчас. В России они были известны под другими названиями. Прежде всего, вот моравские братья, но все-таки в таком качестве они тут у нас не обитали. И гернгутеры. Дело в том, что когда появилась протестантская реформация, некоторые протестанты, прежде всего те, кто известны так же, как анабаптисты, примкнули к чашникам, примкнули к моравским братьям. Почему? Прежде всего потому, что им нужна была юридическая крыша. Моравские братья, чашники, они все-таки имели какой-то более респектабельный статус в 17 столетии. То есть, конечно, католики рассматривали их как еретиков, но уже не предавали в руки инквизиции. То есть это была признанная ересь, негонимая. И когда моравские братья в 17 веке решили эмигрировать в Америку, где они до сих пор живут и процветают, их называют амиши там, то они позаимствовали вот легальное прикрытие именно у чашников. В Лондоне покопались, ну и решили, что, в общем, махнули рукой, признали, что анабаптисты – это чашники. Тем не менее, еще раз скажу. Каменскому пришлось много потом поблуждать по Европе. И вы понимаете, когда читаешь его автобиографию, она на русском опубликована, и в интернете она лежит, лежит целый двухтомник Каменского, то это производит сильное впечатление. Потому что вы понимаете, когда он бежал с родины от преследований католиков, то ему предлагали место в Англии, английский парламент, протестантский, К нему обратился секретарь кардинала Ришелье с предложением от своего патрона, Рима католик. Кардинал Ришелье приглашал Яна Амоса Коменского для создания школы во Франции. Это дорогого стоит. Наконец, он был приглашен и шведским королем. Шведский король... Лютеранский король, в этом смысле единоверец, и поэтому Каменский поехал именно в Швецию. К Ришелье все-таки не поехал, потому что понимал, сегодня Ришелье, а завтра, глядишь, вовсе даже и не Ришелье, а какой-нибудь Мазарини, кто знает, что из этого вышло. И он был прав, потому что Нанский эдикт во Франции в конце концов отменили, и протестантам пришлось, ну, не катастрофически, но плохо. В Швеции его король убеждал возглавить создание в Швеции системы национальных школ. И Каменский подумал и отказался. И мотивировал это очень четко, потому что, говорит, я здесь иностранец. Значит, ко мне будут претензии, меня съедят. Прежде всего не потому, что у меня такие-то и такие-то педагогические идеи, а потому что я иностранец. Давайте вы назначите своих руководить, а я буду как консультант. На этом, в общем, и сошлись. Почему именно Ян Амос Коменский считается основателем современной педагогики? Он создал систему пансофии. Говорят, что его основной труд называется «Дидактика», но вообще-то, когда вы берете эту книгу в руки, то там крупными буквами написано «Via Lucis», то есть «Путь света». А дидактика – это подзаголовок, но тогда были очень длинные заголовки. Тогда не любили простого пространства, пустого, и комнату заставляли мебелью, никакого стилики и не было еще. А обложки книг заполняли текстом, поэтому названия были семимильные. «Via Lucis» – «Путь света». Коменский прежде всего считал, что педагогика должна быть системной, путем, а не отдельными порциями, и она не должна строиться на зазубривание, как это было в течение тысячелетий. Она не должна строиться на телесных наказаниях. Напомню, что чашники, Гернгутеры, Моравские братья, Меннониты были противниками всякого насилия, включая войну, за что, в общем, многое страдали. Не должно быть порки. Ты объясни ученику. Не объяснил? Объясняй дальше. Заинтересуй. И в качестве средства заинтересовать именно Коменский ввел, во-первых, классную систему, потому что раньше как? Читаем Толстого, Филиппок. В комнате сидят дети от 5 лет до 18 и учат один и тот же текст. Понятно, что малыши не могут понять, а совсем старше им просто скучно. И Коменский разбил учеников на возраста. Он начал изучать психологию. В каком возрасте, как меняется психология ребенка? Первый. Вы понимаете, это важнее, чем Колумб. Америка была и до открытия Колумба. А педагогики психологической не было до Коменского. Это первое, значит, важное, что он создал деление на классы по возрастам. А второе – это наглядные пособия. Вы понимаете, это же чудо. Мы сейчас не очень это оцениваем. Но ведь почему так распространилось обучение на айпадах и прочих планшетах? Наглядность, презентация. Потому что психика ребенка устроена так, именно ребенка, замечу, что он воспринимает прежде всего через глаза. Не все дети таковы, не все, далеко не все. Есть дети с сильно развитым математическим, абстрактным мышлением, их немного. И поэтому все надо понимать, так сказать, с умом. Но, тем не менее, то, что большинству детей важны именно зрительные образы, это железно, это четко. И отсюда растет и наша современная система. В принципе, я бы сказал, что есть несколько разных педагогик. И по сей день, скажем, педагогика Швеции, которая считается самой демократической, самой свободной, самой прогрессивной страной в мире, а ведь это страна, где солнце очень редко бывает. Там самый высокий уровень самоубийств, потому что недостаток солнечного света – это, извините меня, я бы, наверное, повесился через месяц. А шведы не все вешаются. Некоторые даже строят себе дома на крыше, чтобы поближе к солнцу. Не помогает, оно за тучами. Полярный круг почти рядом. Эта система Коменского, она построена на аскетизме своеобразном, и этим напоминает античную педагогику. И там главный добродетель, который прививается ученику, это добродетели римские: целомудрие, мужество, терпеливость, целеустремленность. Это можно назвать викторианские добродетели, но они и древнеримские тоже. Чем это отличается, скажем, от американской педагогики? Она стоит на образе человека как спортсмена. Это кое-что другое. Там прежде всего важнее опередить другого. Те добродетели, которые заключены у Коменского и вообще у современного европейца, это добродетели сотрудничества, а не соревнования. Там не победитель получает все, как в Америке. Кто победил, президент, всех увольняешь. Нет, здесь меняется только министр. Ты должен уметь работать в команде чужой тебе по духу. Для этого необходимо целомудрие и мужество, между прочим. Есть третья модель педагогики. Ну, обычно ее в России, скажем, называли китайской, даже мандаринской, саркастически. Эта модель построена, ну, в общем, это чиновничья педагогика, это сплошные экзамены, тесты. Какое качество воспитывается? Лояльность. Докажи, что ты надежен, что ты не будешь никаких новаций вводить, поэтому вот тебе тест. Потому что тесты – это штука неплохая. Но они никак не помогают развивать творческое мышление. Тесты хороши в своей сфере, в нужном объеме, но творческое мышление совсем иначе строится. Может, по-американски, может, по-каменскому, но иначе. Сколько писалось в XIX веке в России против педагогики чиновничьей, которая воспитывает канцеляриста, гимназической педагогики. Ну, хорошо, не будем говорить, что мало что изменилось. Все-таки у нас был и Макаренко. Кстати, Братов был священником. У нас были многие великие педагоги и остаются. Я вот лично был знаком с Борисом Бенбадом, человеком верующим. И он причащался вот у нас на литургии, приходил. Будущее за какой моделью? Ну, откуда же мы знаем будущего? Мы и не должны знать будущего, мы его сознаем. А я на Амоса Каменского, ну, серьезно говорю, читайте. Вот себе на сайт даже положу для всеобщего обозрения. Есть выбор. Каким быть учителем, каким быть педагогом и, кстати, каким быть учеником, а мы всю жизнь учимся. Это был Яков Кротов, Москва.
Наследственность – это то, во что вы безоговорочно верите, когда ваш ребенок учится на пятерке.
Христианство знаменито тем, что в нем есть целые категории святых. Святые учителя церкви, магистры на латинском языке. Но сегодня я бы хотел рассказать об одном единственном учителе, христианском, но при этом он в число учителей церкви не входит. Кстати, в число учителей церкви входят сейчас, например, у римо-католиков отнюдь не только мужчины, как было когда-то. То есть святые женщины, например, святая Тереза Авильская, испанская святая 16-го столетия, который тоже считается учителем церкви. Матер – это магистр, мать и учитель, а не патер, отец и учитель. В принципе, на самом деле, выделение вот такого отдельного чина святых, я не уверен, что это суть хорошо. Кстати, это характерно и для многих архаических культур, полуархаических, что люди делятся на строгие совершенно категории, каждый сверчок знает свой шесток и не заходит на другой. У каждого свой авторитет. Вот специфика архаического общества. Оно стоит на авторитетности. И вот есть авторитетные учителя. Кто решает, что этот учитель авторитетный, а этот нет? Вот это самый важный вопрос, потому что это решает не дух, это решает не соревнование демократическое и так далее. Это решает власть. И у этой власти есть средства утверждения своих решений. Обычно это насилие, в том числе инквизиция. Кстати, от этой инквизиции вот святая Тереза Авильская, которая учительница церкви XVI века, она от нее изрядно нахлебалась. Потому что власть и учитель – это довольно противоречивые явления. Учитель, он всегда на границе с новым. Это может показаться странным и неожиданным. Учитель должен говорить то, давать ученикам то, что уже проверено. Но дело в том, что первое, что должен делать учитель на самом-то деле, он должен учить учиться. И поэтому учитель сам всю жизнь учится, потому что, особенно в современном мире, поток открытий велик. Конечно, успевать за всем не получится, но хотя бы пролистать журнал «Наука и религия» все-таки стоит. И нужно сохранять жажду знаний. Ты не можешь научить учеников хотеть знать, если ты сам просто зарабатываешь себе на пенсию. Так вот, возвращаясь к тому святому учителю, который не учитель церкви. Его звали Кассиан. Жил он в начале, видимо, 4-го столетия. Считается официально, что он погиб 13 августа 303 года, или, может быть, 304. И жил он в городке, который сейчас называется Имола. В сущности, это часть Равенны, пригород Равенны. Равенны – город известный, хотя бы потому, что там умер великий итальянский поэт Данте. Но тогда, в начале 4-го столетия, это были просто болота в основном. Только через 200 лет там построят знаменитый христианский храм, который стоит до сих пор, изумительной красоты мозаики и фрески. А так это был провинциальный городок, и там, ну, в общем, была школа, о которой мы мало что знаем, кроме того, что вот преподавал в ней Кассиан. Вообще в древнем мире, в античном мире, очень богатые люди держали специальных рабов, которые были учителями для их детей, и учитель рассматривался как и живописец, скульптор, ритор, юрист, как занятие, в общем, не для аристократа уж точно, и скорее не для свободного человека. Хотя, например, император Нерона воспитывал сам Сенека. Это крупный землевладелец, это сенатор, то есть, ну, номенклатурщик-аппаратчик. Но, тем не менее, конечно, у Нерона были и другие учителя, и это, видимо, были рабы. То есть учитель-раб – это, скорее, была норма. Я не знаю, это в утешение или в развлечение современным учителям. Замечу в скобках, что я из семьи, с одной стороны, врачи, а с другой – куча учителей, включая родную мать, отца, и бабушка была учительница многие-многие годы. Так что я во всем этом выбрался, я сам имею квалификацию педагога и преподавал в школе, хотя очень немного. Собственно, это сводилось к тому, что на педагогической практике нас послали в школу с уклоном в историю, и около профсоюзного метро в Москве. Мы приходим, и нам завуч говорит: «Ребята, катастрофа, заболела англичанка, кто возьмется ее заменить и провести урок для сдвоенных классов в течение 3 дней, тому все, вся остальная практика засчитывается, вот 3 дня такой вот работы». Все молчат. Я хорошо уже тогда знал английский. К счастью, я заканчивал спецшколу с английским языком. И я взялся. То, что английский, это на самом деле не важно. Важно, что сдвоенный класс. Классы тогда были по 40 человек. То есть у меня в классной комнате около 60 людей в возрасте 15 лет. И вы знаете, я понял, что я могу быть учителем, потому что я смог завладеть их вниманием и как-то оседлал волну. Педагогика, учительство, преподавание похоже на серфинг, я думаю, хотя этим я никогда не занимался. Тут необходимы какие-то способности. Вот у моей матери они были. Видимо, передалось. У отца были, но поменьше. Но он и преподавал рисование. Это чуть-чуть другое, чем история или язык. Так вот, видимо, этот Кассиан был владельцем частной школы, то есть к нему отдавали учеников. Но при этом надо понимать, что такое античная школа, что такое античная педагогика. Мы говорим рабовладельческое общество. Понятно, что рабы были не у всех. Если говорить, скажем, о Святой Земле, о Сирии, о Египте, в общем, в любом регионе тогдашнего мира большинство людей не имели рабов. Рабов имели немногие, но зато уж много. И вот этот дух, дух рабовладения, он ведь чем печален? Он системный. Если у тебя есть раб, то ты начинаешь к свободным людям относиться как к рабам в некоторых вопросах. Вы понимаете, это как заикание. Если ты заикаешься, ты будешь заикаться, читая Пушкина и читая манифест коммунистической партии. Ты заикаешься во всем. Так и неограниченная власть над другим человеком. И в античном мире, и возьмем ли мы Древнюю Русь, возьмем ли мы школы хедра еврейские, где учили детишек. В любой культуре всегда есть какие-то школы. Либо это учит отец, либо мать, либо какой-то нанятый учитель. Но, в общем, как только появляется письменность, появляются школы и появляются учителя. И, в общем, это не свобода с самого начала. И Кассиан воспитывал учеников так, как воспитывали всегда. Это означает, что были телесные наказания. Мне не очень приятно об этом говорить. Вряд ли он сам наказывал. Обычно, особенно если ученики свободные люди, при них был специальный слуга и раб, который их наказывал. То есть раб моего отца меня бьет розгами. А? Вот так-то. Потом, когда я вырасту, я на нем, может быть, отыграюсь, а может быть, и не отыграюсь. Я выше этого, я разумное существо, это раб всего лишь палка в руках моего отца. И вот 303 год. Гонение на христиан в Западной Римской империи. Разыскивает христиан. Раньше-то гонения были, что кто подаст донос, ну, того к суду. А тут разыскивает целенаправленно и ставят перед выбором. Либо ты отрекаешься и делаешь это в виде жертвоприношения языческим божествам, либо секир-башка. В данном случае секир-башки не было. Во всяком случае, если верить биографии Кассиана. Биография, вот насколько она заслуживает доверия. В начале 5 столетия в Имолу приехал из Испании, долго ехал, поэт Аурелио Пруденцио. Аврелий Пруденциан, как мы сегодня произносим. Он направлялся в Рим, у него были какие-то важные дела. Рим тогда еще был процветающей столицей, хотя уже признаки кризиса все были налицо, включая гонения на христиан. Любые гонения – это признак кризиса структуры, а не ее силы. И вот, проезжая через Имол, он зашел в церковь начала V века, помолился и обратил внимание на картину над алтарем. На картине был изображен человек, весь в каплях крови, в каких-то мелких штырьках, воткнутых в его тело, и вокруг дети. Он спросил клирика, ну, причетника пономаря по-нашему, а что это тут? Это святой Кассиан. Потому что святого Кассиана, согласно легенде, которая бытовала в Имоле, отдали на расправу ученикам. И ученики с ним расправились. Они били его по голове деревянными дощечками. Сейчас в интернете я часто вижу, есть два таких мраморных барельефа, на надгробиях римляне любили изображать занятия покойного. Они очень ценили труд на самом деле, и надгробие дорогое оставили. И учитель, перед ним ученик, а в руках лаптоп. На самом деле это не лаптоп, это деревянные дощечки, соединенные петлей. У дощечек были бортики, в них вмазывали воск, и на воске писали стилусом на латыни. Острым концом писали, а другая сторона была тупой, и она использовалась как ластик, затирать. Замечу, что в Новгороде лет 15 назад нашли две такие доски с воском, которые использовались, они идеально сохранились, сумели разобрать, что там ученик писал один из псалмов Давида. И учитель поправлял ошибки. Так вот, такими досками стали бить учителя по голове, а стилусами стали его колоть. Пруденций был потрясен, он написал целый гимн святому Кассиану. Гимн этот сохранился. В честь святого Кассиана строили церкви даже в Швейцарии, это в сущности такая, то, что называется, трансальпинская часть Италии. Часть Швейцарии – это итальянские в сущности регионы, итальянское население. Там сложные политические комбинации были в свое время. И я бы сказал, что вот у католиков, у римокатоликов, у них есть отдельный святой, Жан-Батист де Саль, конец XVII века, который официально Ватикан его провозгласил покровителем, патроном учителей. Он организовывал школы, все хорошо. А тут святой учитель, который пал жертвой своих учеников и своих педагогических навыков. Он не умел иначе, как диктаторски. И само слово «диктатор» однокоренное со словом «диктант». Диктатор диктует и не спрашивает каких-либо мнений. Хороша ли такая педагогика? Послушайте, конечно, она не очень хороша, но она такой была. Святой Кассиан не сочинял педагогики. Есть другие святые, наверное, которые этим занимались. И я думаю, что как вот святой Варфоломей, с которого по преданию содрали кожу, считался покровителем людей с кожными болезнями, по принципу апостола Павла, кто от чего пострадал, может помочь другим страдающим от этого. Я думаю, что вот молиться о том, чтобы я был хороший педагог, хороший учитель, надо тому учителю, который пострадал от учеников, чтобы я не страдал от учеников, чтобы ученики меня любили, а ученики любят учителя, когда учитель учит свободе, разуму, свету и так далее. Яков Кротов, Москва. Мне не спится, нет огня, всюду мрак и сон докучный, ход часов лишь однозвучный раздается близ меня. Парки бабьи лепетанье, спящие ночи трепетанье, жизни мышьи беготня, что тревожишь ты меня? Что ты значишь, скучный шепот, укоризный или ропот мной утраченного дня? От меня чего ты хочешь, ты зовешь или пророчишь? Я понять тебя хочу, смысла я в тебе ищу. Это был Александр Пушкин.
Сегодня я выношу на ваш суд новую программу. Называться она будет вот так.
Начинаем воспитательную работу.
В чистоте человек ближе к Богу, чем во лжи.
Когда я исполнял обязанности классного руководителя, мне приходилось по просьбе завуча писать планы воспитательной работы. Так что мне не привыкать.
Тонкая, однако, работа.
Первая наша программа будет посвящена совести. И для ее оформления я взял саундтрек фильма «Между ангелом и бесом». Всем, наверное, хорошо известно.
Маловато, понимаешь?
Нет, конечно, я дополню саундтреки какими-то своими рассуждениями.
Ну вот клево.
Клево, клево.
Вот что говорит священник своему визави в фильме.
Вы понимаете, что можете наделать вашей ложью?
В Евангелии от Матфея сказано: первые станут последними, а последние первыми. У вас серьезные шансы, сын мой, ибо вы последний из последних.
Больше доверия, святой отец.
Доверие? Доверие кому?
Другого я предложить не могу. Если твоя работа милосердие, вот тебе и повод его проявить. Вы требовали объяснений, я объясняю. Как насчет христианской терпимости?
Когда я бегал в саду со шлангом, я понял, что вам надо срочно исповедоваться.
Если бы ваши близкие знали правду, они бы ахнули.
При всей кутерьме событий, запутанности сюжета, главной фразой, которая вызвала появление ангелов в фильме, является это.
От совести не убежишь, она не даст вам покоя. Ни днем, ни ночью вы не сможете жить спокойно.
Аллилуйя!
Совесть будет преследовать вас до гробовой тоски. Никогда и нигде вы не будете знать покоя.
Думаешь, врач тебя отпустит грехи?
А это уже голос доброго ангела-хранителя, который призывает нашего героя исповедаться и начать новую жизнь.
Да благословит вас Бог, да святит Дух Святой таинство исповеди.
В конце концов, герой признался в чем-то священнику. В чем?
Я, например, хоть и родился в католической семье, но никогда не кормил голодранцев в пустыне. Хотя, наверное, это полезно.
Еще полезнее, чем вам кажется.
Я не очень деятельный человек, католик, домосед.
Я вам не верю, мсье Чекалини. Я думаю, вы добрый христианин, а вы несправимый лгун.
Если бы ваши близкие знали правду, они бы ахнули.
Это глупо, я устал от ранья. Я нашел выход. Я не Чекалини, а Карко. Лили Ванг никогда не была мне женой. Бао, мне не сын. А на все это я пошел из-за старого друга, спасшего мне когда-то жизнь и убитого гонконгской мафией.
Но и это было не полной правдой.
Я все знаю.
Что значит все?
Вы перепутали святую Екатерину с Девой Марией. Для католика это непростительно. А, и потом у Девы моей совсем небольшая...
Да не знаю я никакой святой Екатерины.
Очень жаль.
Французы говорят, ищите женщину, шерше ля фам. А на самом деле проблема была в деньгах.
Мы думаем не о деньгах, но о душах.
Как это укрепляет веру христианина, уверенный, что церковь всегда поможет.
Молодец, Антуан, я горжусь тобой. Пока, счастлив.
Куда ты собрался? Повеселимся еще.
В конце концов, Антуан отдал чужие деньги, любящие сердца соединились в законном браке. Все закончилось? Не совсем. Впрочем, об этом в следующей программе из цикла «Начинаем воспитательную работу». Наш партнер – информационное агентство «Сибмедиа». Самые новые новости и оставить отзывы в телеграм-канале «Сибмедиа».